Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Вы когда-нибудь слышали такое слово «мизотеист»? Кто это вообще такой? Это слово происходит от греческого «мисос» – «ненависть» и «теос» – «бог». Так называют человека, испытывающего обиду, ненависть или враждебность по отношению к Богу. Он не атеист, не отрицает существование Бога. Для него характерно состояние с неприятием несправедливости в его понимании, состояние с неприятием неотвеченных молитв, состояние с сильного отчаяния, связанного с личными трагедиями, когда человек не понимает причины чего-то, по его мнению, негативного, что с ним происходит. Маркиз де Сад, французский писатель и философ 18-19 века, считается одним из самых радикальных мизотеистов. В его произведениях Бог часто описывается как высшее зло, оправдывающее жестокость. У Достоевского Иван Карамазов классический пример бунта против Бога из-за существования страданий людей, которых он считает невиновными. Ключевой вопрос здесь в следующем. Если Бог может все и управляет всем, но допускает страдания многих людей, в том числе и детей, это вызывает бунт против такого Бога, несогласие с ним, гнев и обиду против него. Очень часто мизотеистов становится больше, знаете, когда? Когда происходит какое-то потрясение, например, война. Война, твоя жизнь вся разрушается, и ты становишься мизотеистом, ты злишься на Бога, ты гневаешься на Бога. Или ты видишь, как погибают дети. Вот. Или, например, какое-то стихийное бедствие, например, не знаю, цунами. Вот когда коронавирус, помните, был, и многие люди умирали, то некоторые заявляли, куда смотрит вас Бог, они были раздражены и разгневаны на Бога. В общем, вот для такого развития мизотеизма нужны, как правило, какие-то вот особые потрясения. Ну, или это может быть просто событие вот лично в жизни человека. Сегодня, что самое интересное, многие люди, ну, все больше и больше людей начинают гневаться на Бога, живя в достаточно такое вот мирное и сытое время. Среди необращенных, но религиозных людей нашего времени проблема глубокой обиды на Бога распространяется все шире и шире и приводит к высокой тревожности и неудовлетворенности жизнью. Поэтому современные психологи оказывают помощь страдающим вследствие данной проблемы. Они учат своих подопечных, как простить Бога, представляете? Или просто преодолеть собственное чувство горечи по отношению к Нему. Согласно их определению, обида на Бога – это форма гнева, возникающая из-за ощущения несправедливости, отраженной в собственной судьбе, из-за нереализованных ожиданий или переживания тяжелых психологических травм в прошлом. В этом случае Бог воспринимается как тот, кто позволил данной несправедливости произойти. Почему? Ты всем правишь? Почему ты позволил этому случиться? Бог воспринимается как тот, кто допустил боль и страдания в моей жизни. По наблюдениям психологов, обращающиеся к ним в состоянии обиды на Бога, склонны воспринимать Создателя как лично ответственного за все свои страдания и негативные жизненные события. При этом намерения Бога часто интерпретируются как преднамеренно жестокие и несправедливые. Бог преднамеренно мне причиняет боль. Он так обращается со мной жестко, и человек гневается на Бога. Человек воспринимает себя жертвой. Бог причиняет ему боль, а он жертва. Он считает, что Бог творит вообще какой-то произвол в его жизни. И человек не видит смысла и не видит цели в переживаемых трудностях. Человек считает, что Бог оставил его или даже предал его. Мышление фиксируется на идее, что Бог покинул его или отвернулся от него в трудную минуту. Человек думает даже, что Бог обманул его. Человек подсознательно считал, что Бог обязан гарантировать ему комфорт, Бог обязан гарантировать ему успех в каком-то деле в обмен на определенное поведение. Ну, скажем, я вот там в церковь вхожу, я там тебе служу, я молюсь, я жертвую, я там помогаю кому-то. Я же тебе служу, Бог, а ты в обмен на это должен мне что-то дать. Ну и каждый что-то придумывает. И когда Бог не дает ему, человек думает, что Бог его предал, обманул. Хотя Бог с ним никакой сделки-то не заключал, да? Это все выдуманное явление в разуме человека. Такая мыслительная модель. И человек обижается на Бога, считая, что Бог его обманул, хотя Бог ему лично ничего не обещал. Как мы знаем из Писания, необращенный, но религиозный человек может настолько сильно обидеться на Бога, что готов совершить самое худшее зло. Так Иуда Искариот настолько сильно обиделся на Христа. За что он обиделся? Он обиделся за то, что Иисус не осуществил его мечту о богатстве, славе и власти в земном царстве. И вот Иуда так на него обиделся, что решил предать его на смерть. Вот такой мезотеист, да? Такой яркий пример религиозного человека, который разгневался на Бога за то, что Бог не осуществил его заветное желание. Как вы думаете, проблема обиды на Бога встречается среди обращенных людей? Она встречается. Она может встречаться в очень яркой форме, в очень такой жесткой форме, и тогда совсем беда с человеком. А может встречаться в легкой форме. И я даже думаю, что каждый из нас в той или иной степени, в той или иной мере сталкивался с такой проблемой. Или, по крайней мере, большинство из нас сталкивались с такой проблемой. И знаете, как это вот все происходит? Вот я представляю себе это так. Вы служите Господу, как вот вы понимаете, стараетесь жить хорошо, поступать по Писанию. И вдруг происходит в вашей жизни какая-то проблема, которая для вас огромная. Она может действительно трагедия, может какая-то большая проблема в вашей жизни, которая лично для вас, она очень серьезная, очень значимая. И вот именно в этой точке возникает искушение. И лукавый делает все, чтобы посеять в вашем сердце горечь, злобу и обиду на Бога. Так-то ты, Господь, со мной поступаешь. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот если вы переживали или переживаете какое-то потрясение, испытание, какую-то боль, какое-то страдание, то, что вы считаете, что этого не должно быть в вашей жизни, то вот именно этот момент наиболее опасный и наиболее критичный. Именно здесь лукавый постарается сделать все, чтобы в вашем сердце зародилась обида на Бога. Писание говорит о том, что верующие могут обижаться на Бога. Иов находился в состоянии горечи и ропота. Вот с ним случилось. Он вроде бы все хорошо делал, да? Жил, служил Богу, поклонялся, был благочестивым человеком. И вдруг вся его жизнь в один момент разрушилась и превратилась в кошмар. И он знал, что миром правит Бог, а не сатана. Да? Он был кальвинистом. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Он понимал, что миром правит Бог. И значит, Бог вот такой кошмар допускает в его жизни, и определенная горечь его сердца зародилась. И в 10 главе, в стихом 2 он говорит: «Объяви мне, за что ты со мной борешься?» Асав, автор 72-го псалма, возмущается несправедливостью, которую он наблюдает, когда нечестивые богатеют и процветают, а праведники нет. Он посмотрел, что происходит вообще в жизни, а нечестивые, а грешники-то, они процветают. А миром-то правит Бог. А куда он смотрит? А почему такая несправедливость, когда праведники страдают, они в материальной нужде, а богатые здоровые, успешные, счастливые? И он был в определенной такой, как в его жизни был такой кризис определенный, да, когда он был готов возмущаться и обижаться на Бога. Иона обижался на Бога, из-за того, что Бог был милостив к его врагам. Вот он считал, что правильно и справедливо уничтожить его врагов. Вот это было честно и хорошо. А он взял, спас жителя Ниневии. И он обиделся, и он огорчился, и он был недоволен. Итак, обида на Бога встречается даже среди истинно верующих. Особенно данная проблема актуальна для церквей, придерживающихся реформатской теологии, для церквей, у которых есть высокий взгляд на Бога, для церквей, которые верят в суверенность Бога, которые верят в провидение Бога, таких церквей, как наша, да? Таких церквей, которые верят в Божий план, которые понимают, что в конце концов всем правит Бог, что все события Бог предначертал прежде основания мира и по своей суверенной воле воплощает их. Вот если вы верите в такого библейского Бога, то это хорошо. Но тут же лукавый обязательно попытается поставить вам подножку и привести вас к той точке, чтобы вы где-то начали гневаться на такого Бога, который правит всем. Если что-то пойдет не так, как вы себе представляли. Пока все идет так, как вы себе представляли, хорошо. Но когда что-то идет не так, то возникает искушение, возникает опасность сердиться, гневаться, обижаться на Бога. Если вы верите в неизменный Божий план, тогда любое недовольство сложными обстоятельствами, любая обида на кого-то из людей, вот у вас есть обида на кого-то из людей? Вы живете в обиде на кого-то? Задайте себе такой вопрос. На кого я обижаюсь? Ну, мужья, жены, и дальше идем, да? Но бывает же, что вот жена живет в глубокой обиде на мужа. Это же достаточно частое явление. Достаточно частое явление. Или муж живет в глубокой обиде на жену. Ну и так дальше. На детей обижаются, на членов церкви обижаются, на соседей обижаются, на пресвитеров обижаются. И на кого угодно, да? Вот если вы живете в глубокой обиде на кого-то, то и верите в суверенность Бога, то в конце концов вы обижаетесь на кого? Вы же на Бога обижаетесь, потому что Бог же всем правит. Он допускает в вашей жизни сложные обстоятельства, где вам больно, где вам обидно, где вам тяжело. А это только внешние причины, да? А на самом деле за всем стоит провиденциальная рука Божья. И если вы верите в неизменный Божий план, то любое недовольство сложными обстоятельствами, это любая обида на кого-то из людей, в итоге становится вашей обидой на Бога, который управляет всеми происходящими событиями. Так что вы сталкиваетесь с трудными обстоятельствами, переживаете потери и нападки окружающих. Последствия. Вы знаете, за время служения мы с братьями замечали, что именно проблема обиды на Бога является наиболее такой опасной. И порой она становится достаточно трудной для обнаружения. Конечно, бывает, что люди, живущие в обиде на Бога, они просто ищут утешение в грехе, тогда это очевидно. Но нередко они могут быть внешне весьма благочестивыми и даже активно участвующими в служении. И находясь в таком состоянии, они часто конфликтуют с ближними. Как правило, они по-настоящему не принимают пасторство и не возрастают должным образом в освящении. Обида на Бога делает христианина бесполезным в деле созидания церкви, ведет к воспитывающему наказанию на земле и в конце концов может привести к тому, что человек придет в вечность и не получит никакой небесной награды. Если вы знаете людей в церкви, которые годами не меняются, и вместо сотрудничества с пресвитерами скорее занимают какую-то противоборствующую позицию, то, возможно, это люди, которые живут в горечи и обиде на Бога, что Он им чего-то не дал из того, что они считают достойны получить, или дал, но не то, что они считают достойны получить. И поэтому они обижаются на Бога, что выражается в обиде на людей, которые находятся рядом с вами. Итак, обида на Бога связана с обидой на людей и проявляется в конфликтах. Обида на Бога связана с обидой на людей и проявляется в конфликтах. В зоне риска одинокие, мечтающие вступить в брак, да? В зоне риска те, которые уже в браке, но они недовольны своим браком. Да?
Да.
В зоне риска пережившие развод. Ну, не все же разводятся. Почему я? В зоне риска потерявших близких родственников. Умерла жена, муж, ребенок, кто-то из близких. Почему у меня? В зоне риска оставившие ответственное служение или отстраненные от него. Они тоже склонны обижаться на Бога и враждовать против людей. В зоне риска вообще те, чья мечта не была реализована. Вот была у человека какая-то мечта, и она не реализовалась. Человек обижается на Бога, сердится на людей, особенно на тех, у кого получилось осуществить мечту, которая была у него. Как обычно проявляется вот это все? Как обычно проявляется обида на Бога? Ну, приведу несколько иллюстраций. Желающие вступить в брак, но не имеющие такой возможности долгое время, могут обижаться на Бога, который не дает им мужа или жену. Ну, это как бы очень просто, да? Такая обида проявляется в конфликтах с людьми. Конфликт с теми, кого они рассматривают как конкурента на пути к их заветной мечте. Или конфликт со служителями, которые, как порой кажется такому человеку, не прилагают достаточно усилий, чтобы помочь ему вступить в брак. Или же помогают, как ему кажется, кому угодно, кроме него. Вот так это может проявляться. Человек желает вступить в брак, не может вступить в брак, обижается на Бога, сердится на окружающих людей, у которых это получается, сердится на окружающих людей, которые, как ему кажется, не помогают ему достичь его желаемой цели. Также обида на Бога возникает у тех, кто живет в браке. Вот такой приведу пример. Представьте себе молодую христианку, которая была всегда веселой и жизнерадостной. После вступления в брак она значительно изменилась. Она стала резкой, она стала депрессивной, она стала ропщащей и постоянно недовольной. Причина этого в том, что она очень сильно обиделась на Бога, который, по ее мнению, даровал ей не такого мужа, о котором она мечтала. Свою обиду она выражала в обиде на людей, служителей церкви, которые порекомендовали ей выходить замуж. Свою обиду она выражала против своего мужа. Свою обиду она выражала против родителей и подруг, которые не были против этого брака. Вот как это бывает. Ну, это знаете, вот как один из императоров, он разгневался на бога морей. Ну, как вот ему отомстить? Говорит, ну, давайте копья воины. И они бросили в море копья и пошли. В принципе, обижаться на Бога, ну, это, казалось бы, безумие, да? Но и человек в какой-то мере это понимает, и поэтому свою обиду он выражает, враждуя против людей, которые, как ему кажется, имеют то, что он желает, или помешали ему иметь то, что он желает. Также важно сказать, что живущий в горечи, в обиде, очень злится, когда видит счастье других людей в интересующей его особенно сфере. Его злит, когда кто-то живет радостно в браке, когда он нет. Вот ему плохо в браке, и вам всем должно быть плохо. Если вам хорошо, он вас начинает ненавидеть. Он на вас злится, сердится, начинает плохо о вас говорить. Его злит, когда кто-то вступает в брак быстрее него, если он сам не в браке. Пережившие развод также могут погрузиться в обиду на Бога. Почему я? Почему Бог, управляющий провидением, так поступает со мной? Наблюдая долгие и крепкие брачные союзы, такие люди могут завидовать состоящим в них, могут сердиться на них, не радоваться за них, желать им несчастной семейной жизни. Вот такое даже может быть. Потерявшие близких родственников, мужей, жен, детей, кого-то из родных, могут обижаться на Бога, совершающего все по изволению воли своей, как сказано в послании Ефесянам 1.11. Поэтому молодые вдовы, вдовцы в церкви, они находятся в опасной ситуации. Они расположены жить в горечи и обиде. Вот смотрите, они приходят в церковь и видят здесь что? десятки, сотни семейных пар. Это нисколько их может не радовать и может даже злить. Они возмущаются, почему Бог именно их лишил мужа и жены. Сколько бы внимания к таким людям, если человек уже погрузился в горечь и не раскаивается, сколько бы внимания к ним не проявляли, они считают, что окружающие должны проявлять еще больше внимания, еще больше любви, и они будут постоянно недовольны и постоянно обижены. Вот для одиноких людей, которые кого-то потеряли, для них есть искушение постоянно жить в обиде на окружающих. Это проявление их обиды на Бога. Вдовы, вдовцы, погруженные в горечь обиды на Бога и людей, попадают в депрессию и порой ищут выход из нее в грехе. Алкоголь, аморальность или просто они становятся злобными по отношению к окружающим. Это очень опасное состояние. Необходимо бодрствовать, дабы не допускать подобного. Оставившие ответственное служение в церкви или отстраненные от него нередко погружаются в глубокую горечь. Свою обиду против Бога, управляющего всем, они выражают, враждуя против людей. Их злят те, чье служение успешно. Они категорически не хотят признавать их заслуги. Они не видят благословений и развития церкви, потому что считают, что без их значимого участия в церкви не может быть никаких благословений. И не должно. Некоторые обижаются на Бога за то, что Он дал им не такое тело, недостаточно высокий рост или недостаточно красивое телосложение, либо допустил инвалидность. Вы знаете, инвалиды, они склонны жить в обиде на Бога. Люди, которые недовольны своим вот этой временной оболочкой, они живут в бедственном положении. Вы знаете, вот есть такое явление – фотошоп. Некоторые наши даже члены церкви, они им пользуются, и на аватарках они выглядят очень хорошо. Это, я не против этого, но некоторые так хорошо, что я их не узнаю. Мне говорят, вот это такая-то сестра, не, ну это ну, другой человек. Я думаю, когда мы придем в вечность, вот мы будем, знаете, мы все наши недостатки будут исправлены, вот как хороший фотошоп, но будет понятно, что это я. Перебора не нужно. Так что, если вы живете сейчас в обиде на Бога из-за того, что вам ваше тело не нравится, то не стоит этого делать. Поверьте, Господь вам даст прекрасное, совершенное тело. Все будет просто отлично. И, конечно, когда люди живут недовольны своим телом, они начинают ненавидеть тех, кто более здоров и хорошо выглядит. Просто вот так. У него есть то, что хочу я не получаю это, я обижаюсь на Бога и сержусь на тебя. Бывают случаи, когда, например, жена обиделась на мужа, бывшего алкоголика. Дети родились инвалидами. Это из-за тебя. И вот через всю жизнь она проносит гнев, горечь. Фактически она бунтует против Бога, но выражается это все в горечи, в гневе на мужа. И тогда их жизнь превращается в кошмар. Они становятся конфликтными, они становятся злыми, они становятся агрессивными, они становятся враждебными. И это очень тяжелое, очень бедственное такое состояние, бедственное положение. Кто-то злится на Бога из-за того, что его дети не спасены, и вымещает свою злобу на родителей, чьи дети христиане, либо на самих этих бедных детей. Они ж вообще ни при чем. Поймите, вот еще такой момент. Беспричинной агрессии не бывает. Вот если вы живете и вдруг сталкиваетесь с агрессией, кто-то против вас как-то грубо с вами разговаривает, агрессивно, злобно, может быть, даже это в церкви происходит. Когда вы наблюдаете вот такое неадекватное, злобное, враждебное поведение кого-либо, горечь там, где должна быть радость, ропот и недовольство там, где следует перечислять и благодарить за благословение – причина этого чаще всего скрывается в том, что человек живет в обиде на Бога и людей. Некоторых из них обида захватывает настолько сильно, что они ропщат и ворчат прямо на церковном собрании. Вот они настолько обижены на Бога, или прямо они даже в церкви не могут молчать. Они становятся не в силах удержать в себе свою обиду. Совершают резкие движения, бестактные поступки, произносят резкие слова, разрушающие любовь и единство в церкви. Жившие любой мечтой образования, идеальный брак, успех в профессии, в церковном служении, музыке, спорте и так дальше, и не увидевшие ее осуществления, склонны погружаться в горечь обиды и отравлять не только свою жизнь, но и жизнь всех, с кем взаимодействуют. Конечно же, такие люди терпеть не могут тех, у кого осуществить их мечту получилось. Они высмеивают таковых. Они считают их жизнь гораздо легче своей, а их успех называют случайным стечением обстоятельств и совершенно незаслуженным. Поэтому, возлюбленные, проверьте свое сердце. Спросите себя, не живу ли я в горечи, обиде, против людей и в конечном итоге против самого Бога, управляющего всем. Что вам Бог не дал? Или что Он вам дал не то? Поразмышляйте об этом. Как себя проверить? Вот несколько моментов. Если вы думаете, что для вас лучше не то, как вас ведет Бог, а то, как вы сами представляете свою жизнь, считаете, что Бог неправильно обошелся с вами, допустив те или иные обстоятельства, значит, вы уже поглощены обидой на Бога. Бог обошелся с вами неправильно, несправедливо. Он вас повел неправильным путем. Он допустил в вашей жизни неправильные обстоятельства. Он должен был по-другому с вами работать. Он должен был дать вам другого мужа, другую жену он должен был дать. Он должен был вам не давать болезнь или не допускать эту трагедию в вашей жизни. Значит, вы уже поглощены обидой на Бога. Один момент. Другой момент. Если вы считаете, что пережили нечто настолько уникальное, что это дает вам право сердиться на людей, не принимать в смирении обстоятельства, которые вам не нравятся, значит, вы уже поглощены обидой на Бога. Если вы думаете, что у вас такая сложная, трудная жизнь, что вы можете жить в горечи, вы можете сердиться, вы можете быть недовольны вот той реальностью, в которой вы находитесь. У вас есть просто на это право, потому что у вас такая сложная жизнь. Значит, вы уже поглощены обидой на Бога. Если вы захвачены самосожалением из-за того, что окружающие не ценят вас как должно, и во всем, что происходит с вами, наблюдается ужасная несправедливость, в то время как вы заслуживаете большего и лучшего, значит, вы уже поглощены обидой на Бога. Если вы уверены в том, что ваша жизнь самая тяжелая, по крайней мере, по сравнению с жизнями других людей в церкви, труднее, чем вам, никому в церкви не приходилось страдать, и вас никто поэтому, естественно, не понимает, значит, вы уже поглощены обидой на Бога, который предопределил вам именно такой путь. Для лжеверующих обида на Бога становится непреодолимым препятствием. Они погружаются в нее и проносят через всю свою жизнь. У них даже потом морщины такие становятся, соответствующие их горечи, их недовольному выражению лица, их гневу постоянному. Они становятся явными отступниками и уходят из церкви. Либо они становятся скрытыми отступниками. Они остаются в церкви только формально, играя роль, избегая отношений подотчетности. Для истинно верующих проблема обиды на Бога преодолима. Даже если вы и впадете в такой грех, то вы не будете жить в нем постоянно, если вы настоящий христианин. Истинно верующие, как Асаф, они могут допустить подобную проблему, но затем они непременно признают себя неправыми и раскаются. Это все было вступление. Думаю, что мы уже достаточно сказали для того, чтобы обрисовать проблему обиды на Бога. Мы увидели, что она очень серьезная и по своей актуальности, и по своим последствиям. А теперь поговорим о том, как следует решать библейски такую проблему. Решение очень простое. Во-первых, необходимо покаяться перед Богом. Если вы увидели у себя такую проблему горечи, обиды на Бога, Во-первых, необходимо покаяться в этом. Если вы обращенный человек, вам следует исповедать обиду на Бога как грех. 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Для этого следует понять, что человек не имеет права обижаться на Бога. И тем более говорить о том, что ему следует его прощать. Прощает только грешных и виновных. Библия утверждает, что Бог свят. Он не может грешить или поступать несправедливо. Соответственно, Бог не может быть в чем-то виновен перед нами. Вообще сама мысль о необходимости простить Бога оскорбительна для него, так как ставит Бога на один уровень с грешными людьми. Псалом 114, стих 17. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Это нужно понять. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Через какие бы испытания мы ни проходили, с какими бы трудностями ни сталкивались, в конце концов, Бог оборачивает все происходящее с Его детьми к их же духовной пользе, росту в освящении, уподоблению Христу. Помните, как Иосиф сказал своим братьям знаменитые, известные слова? «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50:20. Осознав совершенную праведность, святость и благость Бога, необходимо просить у Него прощения за свое недовольство Его действиями в своей жизни и за свою обиду на Него. Оказывается, проблема была не в Боге и Его действиях, а в нас и в нашей реакции на Его действия. Далее должно произойти замещение. Каким образом? Вместо недовольства, ну, если вы признали, что это грех, да, быть в обиде на Бога, раскаялись, осознали, что Бог святой и праведный, что гневаться на Него – это грех, что обвинять его в несправедливости – это грех. И вы это поняли и раскаялись. Так теперь должно произойти замещение. Да? Покаяние всегда связано с замещением. Каким образом? Вместо недовольства благодарите Бога за то, что Он до сих пор позволил вам находиться в том положении, в котором вы есть. Например, до сих пор Он, например, не позволил вам вступить в брак. И этим защитил вас от множества бед. Но если вы покаялись, так вот, вы же были раньше недовольны на Бога за то, что Он не позволил вступить в брак. Теперь вы покаялись, говорите: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не позволяешь мне вступить в брак, и этим защищаешь меня от множества бед». Вот это будет правильная молитва того, кто жил в обиде на Бога. Вместо раздражения благодарите Бога за своего мужа, жену. Бог не ошибся. Бог не сделал вам ничего плохого. Ваш супруг – это идеальный инструмент, уникально подобранный Богом для вас, чтобы разоблачить все ваши страхи, указать на ваши слабые стороны в освящении, раскрыть греховность вашего сердца и показать вашу нужду в благодати. Вместо негодования благодарите Бога за болезнь и, в конце концов, даже за смерть ваших близких. Вот. На неделе у нас произошел случай. Наш брат во Христе, он еще не принял крещение, пришел в церковь и ушел на небо. Какая прекрасная смерть. С небесного, с земного общения в небесное, да? Наверное, каждый из нас мечтает только так уйти, правда? Поэтому Бог даже через потерю наших близких освящает нас. По-другому нам не поможешь, иначе на нас не повлиять. Бог самый лучший пастырь, Он не ошибается. Он знает, насколько мы упрямы и своевольны, и как лучше всего влиять на нас. Вместо бунтарства благодарите Бога за то, что вас отстранили от ответственного служения в церкви. Ну, если такое происходит, такое не часто бывает, но бывает. В противном случае вы не принесли бы должной духовной пользы ни себе, ни церкви. Возможно, возгордились и пришли к постыдному падению, соблазнили многих людей и внесли бы разделение в церковь. Бог не ошибается. Поймите, Бог лишает нас чего-то из любви к нам, понимая, что просимое нами обернется для нас бедой, прежде всего, духовной трагедией. Итак, во-первых, если вы увидели себя в обиде на Бога, раскайтесь в этом, просите прощения у Бога. Во-вторых, просите прощения у людей. Матфея 5 глава, стих 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Примирение должно быть с братом. Если вы виновны, вам нужно попросить у него прощения. Все люди, которые видели вас живущими в горечи, из-за этого проявляющим вспыльчивость, пессимизм, замкнутость, нежелание по-настоящему восстанавливать отношения с ближними. Вот все люди, которые вас видели в таком состоянии, должны услышать, как вы у них просите за это прощение. Все люди, которые слышали, как вы неправильно оцениваете действия окружающих, считаете, будто другие специально ставят вас в трудное положение, так, чтобы сделать вам больнее и тяжелее, должны услышать, как вы просите у них прощения за это. Вспомните, кто слышал, что вам постоянно мерещатся заговоры против вас, что вы постоянно выставляете себя жертвой несправедливого отношения окружающих. Кто слышал, как вы чрезмерно критично судите других людей? Ведь тот, кто привык судить самого Бога, станет безжалостно судить людей, придираться по мелочам. И просите прощения у тех, кто обо всем этом знает, кто обо всем этом слышал в вашей жизни. Все люди, которые заметили, как ненавидите вы тех, кто счастлив в той сфере, которая для вас важна, и в которой сами не достигли желаемого результата, должны услышать, как вы у них просите за это прощение. Итак, у всех свидетелей вашей горечи, у всех свидетелей вашей обиды следует просить прощения. Далее необходимо заместить неправильное отношение к окружающим правильным. Вместо злобы, побуждающей вас гневаться, психовать, ворчать или замыкаться в себе, уходить в депрессию, избегать близких отношений и примирения, должна прийти радость, должно прийти доброе расположение к людям, должно прийти стремление строить отношения мира, любви и единства. Вот это замещение. Вместо постоянного, необъективного суждения об окружающих должно прийти понимание, что вы не очень хорошо разбираетесь в людях, вы не специалист и не сердцеведец, и ваши оценки могут быть ошибочны. Поэтому в данной сфере необходимо признать свою некомпетентность и оценивать только явные и объективные действия людей, дабы библейски на них реагировать, судить мысли людей. Приписывать им те или иные мотивы недопустимо. Вместо того, чтобы ненавидеть тех, кто счастлив, и критиковать таковых, как беспечных и не имеющих реального взгляда на жизнь, пытаться навредить им, разрушая их репутацию или как-то еще, должна прийти благодарность за счастливых людей, за то, что они имеют дар от Бога, и вам необходимо научиться сорадоваться им. Итак, вот как решается эта проблема. Нужно попросить прощения у Бога за обиду на Него. Нужно попросить прощения у людей, которые видели ваше недостойное поведение как следствие этой обиды. В-третьих, необходимо усердно наставлять самого себя. Помните, как псалмопевец наставлял сам себя? Псалом 41, стих 12. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть вы сами себе проповедуете. Вы вообще себе проповедуете? Вы не переживайте, если кто-то скажет, что вы с собой разговариваете. Это не самая большая проблема в вашей жизни, поверьте. И проблемы могут быть гораздо более сложные. Поэтому проповедуйте себе, напоминайте себе. Вы же уже много знаете о Боге, вы много знаете библейских истин. Если у вас есть какие-то обиды на Бога и людей, напоминайте себе эти истины, напоминайте учение о провидении. Если раньше человек любил ворчать и проявлял всяческое недовольство обстоятельствами жизни и людьми, которые ему не нравятся, то теперь должен постоянно говорить себе о том, как Бог добр и благ и делает все наиболее мудрым образом, так, чтобы это в максимальной степени содействовало его благу как верующего. Если вы одиноки, благодарите Бога за такое состояние. Если вы в браке, постоянно благодарите Бога за свою жену, за своего мужа. Благодарите Бога за определенный Богом уровень для вас здоровья. Благодарите за то служение в церкви, которое у вас есть. Пусть даже оно не самое видное или вообще не официальное, но благодарите Бога. Служить Богу – это привилегия. Она дается не навсегда. Можно потерять эту привилегию. Мы знаем много известных служителей, которые потеряли эту привилегию. Благодарите, 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 1 Фессалоникийцам 5:18, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. В общем, необходимо кардинально перестроить свое мышление. Вместо фокуса внимания на негативном, постоянно перечисляйте обильные Божьи благословения, явленные в вашей жизни. Фокусируйтесь на благословениях, а не на тех моментах, которые вы воспринимали как негативные. Вместо депрессивных, горьких мыслей тренируйте свой разум в том, чтобы культивировать радостные мысли и перечисляйте положительные качества окружающих вас людей. Особенно тех, кого вы в своей гордыне считали незаслуженно и несправедливо уважаемыми в церкви, в обществе, и якобы занявших ваше место. Такое бывает, это уже крайняя форма горечи. Итак, проблема обиды на Бога весьма распространена. Она известна среди необращенных людей и, к сожалению, проявляется даже среди обращенных в церкви. Тот, кто обижается на Бога, как правило, проявляет это в гневе и обиде на людей, ибо напрямую атаковать только Бога для верующего весьма трудно. Если вы увидели себя в большей или меньшей степени захваченным такой обидой, берегитесь, это очень опасное состояние. Оно сделает ваше поклонение Богу неприемлемым, неприятным для Него. Молитвы, служения тех, кто живет в горечи, неприемлемы для Господа. Ваши отношения с людьми будут пронизаны затяжным чувством разочарования, обиды и неудовлетворенности из-за нереализованных ожиданий и накопленных конфликтов. В отличие от мимолетного гнева, подобная горечь может сохраняться годами и отравлять жизнь человека, разрушая его отношения с Богом и ближними. Если вы христианин, если вы верующий человек, Бог не позволит вам жить в такой обиде постоянно. Он начнет с вами работать. Будут происходить какие-то события, и Бог начнет с вами работать. Может быть, уже сейчас начал, я не знаю. Он будет обличать вас через разных людей, через разъяснение вам Писания. Он применит к вам воспитывающее наказание, но Он будет с вами работать. Если вы увидели себя в большей или меньшей степени захваченными грехом горечи и обиды, во-первых, покайтесь, попросите у Бога за это прощение. Во-вторых, попросите прощения у людей. И в-третьих, усердно наставляйте себя, замещая горечь и недовольство радостью во Христе и благодарностью. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!